Проза. Людмила Лункина. МГО ВОС. Первая премия конкурса ВОС «Дары вдохновения». Законы Хаммурапи. Шестой царь первой вавилонской династии Хаммурапи провозгласил, что боги передали ему царство для того, чтобы сильный не притеснял слабого и чтобы дать сиять справедливости в стране. Чудное у него имя у царя. Много чудных имен бывает на свете, но учительские прозвища венят всего. По мнению Зямы Фрейда, это проекция, от латинского «проектион» – «бросание вперед», психологический процесс, в результате которого внутреннее воспринимается как привнесенное. Наблюдатель приписывает кому-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и прочее, полагая, что видит нечто извне, а не внутри самого себя. В качестве защитного механизма проекция позволяет человеку считать чужими свои неприемлемые ощущения, идеи, желания и, как следствие, не чувствовать за них ответственности. Результатом такой защиты является потребность исправить внешний объект, на который спроецирован собственный негатив, или вообще избавиться от этого объекта, чтобы так освободиться от вызванных им чувств. Внешний объект, как правило, не имеет ничего общего с тем, что на него спроецировано. Сам он, Зяма, эту муть придумал или спер у кого, мы не ведаем, да и о существовании фрейдизма не догадываемся. Истмат с Диаматом будут позже, а сейчас пятый класс, история древнего мира и Скрёбла. Ее можно назвать изящной, если б не набор полустатичных поз и заведомая предсказуемость фигуры. Седые, коротко остриженные волосы, вкрадчивость движений, походка безупречно строгая, из-за отсутствия живости черт кукольное почти восковое личико, а главное, нет взгляда. Скрёбла слепая, совсем. Ощущение от нее скорее приятное, нежели отталкивающее. Иметь бы такую бабушку в самый бы раз. Одевается в мягкие вязаные одежки, даже обувь, тапочки ворсистые не стучат. Много у нее эдаких сменок. Цвет тщательно подобран, всегда сочетается с воротничком или поясом. Голос считался бы бархатным, но под ним точно огненная змейка в зале таится, поблескивая робость. Какой из нее учитель? Как такое в школе держит, не понять. Первая – Татьяна, царь без трона, гром без бури. По струнке всех водила, каждого насквозь и на просвет. Только все, нет больше начальной школы, разные учителя. Мы, когда увидели маленькую старушку, вынуждены были притихнуть, чтобы понять, что она говорит, с тех пор и не орем. При раскопках археологи чаще всего находят орудия из слоящегося кремня. Они называются «скрёбла». Длинно-длинно произнесено слово, будто выдавливается или выползает. А мы уже знаем от старшеклассников, что ее так зовут, и угораем посредством гримас друг другу. Но все-таки устроить скребли грозу или козу не решаемся по двум причинам. Первая, потому что маленькие, а вторая, потому что не успеваем. Скребла начинает рассказывать про своих древних так, будто сама там жила и все-все видела. Оно и похоже. Лет ей уже столько, что считать запутались. Одни трехзначные числа. Поэтому она, конечно, помнит и Вавилон, и Ассирию, а про Египет я вообще молчу. К доске скребла никого не вызывает, задним числом поняли мы, какая это благодать. Началось с того, что она подарила всем тетрадки на пружинках и сказала, что тем, кому мало, будет добавлять листочек прикрепить. Скребла задавала вопросы, в ответ на которые нужно было написать одно слово, потом одно предложение. Тетрадь росла по мере записывания. Оказывается, таким образом мы исподволь научились конспектировать и коротко излагать свои мысли. Римляне говорили, что это лаконично. Лакония – местность в Греции. Римляне тут взялись от знания рассказчикам истории древнего мира. Мы же мерили, у кого толще ответная тетрадь. Чем больше безответных вопросов, тем она тоньше. Кто проверял тетрадки, мы так и не узнали, но каждое наше слово до скреблой доносилось, и все ошибки превращались в удивительный рассказ. С безответными скребла занималась после уроков, спрашивала устно, двоек никому не ставила. Боялась, наверное, что с работы попросят, а мы ее жалели. Насчет воплей я уже сказал. Перекричать нас скребли слабоватенько, и если хотелось, чтобы нечто услышали, она поднимала руку. Мы тоже хотели ее услышать и умолкали. с другими учителями чуть иначе. Подумать, что они какие-то... Ну, нет, самые обыкновенные, только мы оторви да брось. Класс подобрался сбору по сосенке, без обиняков, даже со старшими дрались. А кнопку училки на стул подложить, так это уж милое дело. Ребята на свой лад развлекались, девчонки не отставали тоже. Берешь, например, шпильку для волос, резинку для них же, пуговицу и бумажку покультурней. Ловкость рук и никакого мошенства. Шпильку скобой согни, резинку в пуговицу просунь, легко собрать трепыхунчик. Пакуй его и в сумку подбрасывай. Даст она задание, сама там копается, трепыхун разворачивается, шкварчит, и вдруг дикий ор. У Скреблы задача мимо темы, она, видишь ли, привыкла книжки свои пальцами растирать и сразу вычислила трепыхуна. «Скучно», — возныла Даша Горичева, законодательница затей. «Бывают такие девочки, за которыми ребята гужом, а бывают сами хуже ребят. Даша нечто среднее, на все случаи годна». «Чё тебе не нравится?» — встал в позу Лёшка. «Да ну её Скреблу эту, ничем не проймёшь». «Кто сказал? А вот пройму». «Не надо», — возразила была Даша, но слово «не воробей» и «не голубь», однажды вылетевший, падает куда след. «Ну ладно». О пронятии Скреблы все забыли, один Лёшка помнил. Готовили мы зал к празднику. Клеили, мазали, рисовали. А он взял мешок из-под макулатуры, влез на чердак, там на балках руками нашарил голубей спящих. Лёшке незачем свет. Он у Скреблы опыт перенял ощупью читать и наловил голубей этих полный мешок. Выждать удобный момент, чтобы никто не видел, и отнести в класс дело техники. Уборка с вечера прошла, мешку значения не придали. И вот сижу я на Камчатке, а Лёшка, значит, на Чукотке, двумя партами севернее меня. Его рука белая протягивается сквозь пролив в тень между шкафом и стеной. Один дёрг, и всё свершилось. Грамотно сделано. Лёшка выбрал момент, когда Лиза Курочкина, которая с ним сидит, куда-то засмотрелась и успела аккуратно ручонки сложить, будто невинненький. Копошня за шкафом привлекла внимание класса. Лёшке стали показывать, гляди, мол, что около тебя. Мешок выпал, пленники не вдруг поняли, что свобода пришла. Кто боком повалился, кто сразу на лапы встал, только спустя малое время оклемались, выбрали каждый для себя стартовую точку, и сообщество посланцев мира вознеслось в небеса. Лёшка к парте прижался, якобы от птичьей стаи, потерпев. Голуби же, усидевшись после ночи, стали крыльями хлопать, воздухом нудеть и вываливать из себя по обычаю пернатых. Учителя живут на Диком Западе. Туда, пока голубь долетит, время надо. Но это бумажный, а живому раз и обглаз. Вот когда ускрёбло лицо ожило, и написался на нем смертный ужас. Она вообще не поняла про события между небом и землей, только голос не дрожит, ровно так спрашивает. «Что происходит, ребята?» А мы в полном ступоре. Мне показалось, будто руки отнялись, язык тем более. У остальных так же. Это только в фильмах дети сразу начинают кричать и реагировать, или, может, случаи не те, а когда кричат и реагируют. Класс просто онемел. Все вы наблюдали шухер у помойки, слышали, как звучит взлетающая стая голубей, представляете, какой разброс пространства для этого нужен. Если бы мешок стоял возле двери, оно бы еще ничего, а с угла между партами тесновато, поэтому ситуй затянулся. Еще спасли шторы. Будь как голые окна, так они бы и бросились туда, стекло до смерти пронзая. А тут девки с южного берега Крыма суетнулись, ровненько опустили на пол с подоконника подставку для цветов, дернули створки настежь, пушечно грохнула промазанная клейстером бумага, и голуби своевременно и правильно убрались в окно. «Что там? Объясните, пожалуйста», — повторяет Скребла без смены интонации. «Птицы, Евдокия Ивановна», — в тон ей отвечает Маша Кузина, закрывая раму. «Откуда птицы?» «Из мешка». «Где они?» «Улетели». Проклейка хрюкает и чавкает поверх диссонансом беседы меж двух. Остальные сидят, окаменело вцепились в парты, гробовая тишина. Коля Бармен со Скандинавии за голову держится, Вася с Цейлона просто плачет, будто взрослый без рыданий. Я же чувствую, как Скреблин страх плывет в меня, сливается к ногам. «Знаете, Евдокия Ивановна, — продолжает Маша, — они, когда были тут, все испачкали. Вот что испачкали, не надо объяснять. Запах иллюстрации. У Скреблы в лице первая осознанная мысль. она шарит в ящике, вынает пачку столовских салфеток. «Как вы думаете, девочки?» – спрашивает. «Этого достаточно будет вытереть?» «Конечно, достаточно, даже через край». Девчонки разбирают бумагу, бегут вдоль парт, а мужики сидят, как птицами обкапанные. Вот сейчас она спросит, кто это сделал и что. «Да, неприятная история», — говорит Скребла. «Время потрачено. Корзинку Наде лучше вытряхнуть внизу, в большой контейнер. Я так понимаю, что про царя Хаммурапи вам придется прочитать самостоятельно. Или кто-нибудь сейчас готов нам рассказать?» «Законы Хаммурапи были выставлены на видном общедоступном месте», — выдавил Митичкин с третьего ряда, глянув в учебник. «Где и отправлялось правосудие. Такая законодательная и судебная практика означала, нельзя отговариваться незнанием закона». «И все, Костя? А каким образом они были выставлены?» «Я знаю, знаю», — завопил Димка Сушков. «Мы документальный фильм смотрели, на колоннах базальтовых выдолблены и таблички нашлись». «Еще у них было», — подтвердила Сурикова Наташа. «Лекарю во время операции, по неосторожности выколовшему глаз пациенту, отрубали кисть руки». «Правильно. Каждый закон из свода Хаммурапи казуальный, вытекающий из данного случая или им обусловленный, такой, на основании которого нельзя делать общих выводов. Например, про доведение должника в доме кредитора до смерти голодом», — догоняет Вовка Тобик. «И это с учебника снято. Где же еще взять?» Скребла понимает, не возмущается. «Откройте параграф на странице», — говорит она. «Хорошо. Теперь тетрадь. Поставьте дату. Как определяет, что все сделали, просто удивительно. А теперь через запятую пишем ответы только по одному слову. Первый вопрос. Держатель участка царской земли под условием выполнения определенной службы. Второй вопрос. Странствующий торговец. Третий вопрос. Заложник. Четвертый вопрос. Собственник определенной части общинной земли». Слова жирным шрифтом напечатаны, сразу их видать. «Мушкинум, Шамалум, Непутум, Авилум», пишу я, а краем глаза вижу наискось тетрадь Марины Сомовой, там другой ответ. «Леша Баринов выпустил голубей», машинально дописываю. «Простите, пожалуйста», кляксы ставлю точку, поднимаю голову. С Камчатки всех, видать, наотмашь, настежь, на просвет, и Татьяной быть не надо. Она так любила за спиной у меня стоять, чтобы на стуле не качался. Теперь понимаю, зачем. Солнышко всегда с востока поднимается. От учительского стола мешают лица наблюдать, притягивают глазами. Я в два счета разобрался, кто за Лешку, а кто против. Кто брезгует, кто сожалеет. Человек 5 из 40 точно донесли. Одно непонятно, я-то с кем. Самое время провалиться или, как в 21 веке скажут, откатить систему. Ну нет. Звонок дребезжит, аки потерпевшие тетради схлопываются, летят в стопочку на запад, Скребла встает и уходит в полной тишине. После нее физра, и это правильно, мы бежим переодеваться. Говорить ни про что не хочется, просто вопим, кривляемся, стреляем с жеваниками, кидаем портфели. Я заметил, как Лиза Лешку прикрыла, чтобы я не прочел Лешкин ответ и сама не читала, это точно. Бывают же люди. Она потом учительницей стала, это Лиза, я слыхал. И еще слыхал, запомнилось, как наша англичанка напутствовала их в 10 классе, тех, которые в ПЕД поступать собирались. «Вот, говорят, дети над учителями издеваются», — вещала Нина Васильевна, экзальтированная и выспренняя. «Боже мой, какое бедствие, какое бездарное время, к чему катимся? А я скажу, это не учителя, а несчастные люди, совершенно случайно попавшие в профессию. Да-да, случайно. Дети идут в школу, чтобы научиться. Разные идут. Подчас из особенных семей или совсем без родителей. И научиться они хотят уму-разуму, а еще терпению, умению себя вести, достоинству, наконец. Такого же ни в одном учебнике, ни в одной программе нет. Дома тоже не водится, а где взять? У нас больше негде. Следовательно, нам нужно все это иметь». Всем этим запастись, все это освоить и полюбить обормотских детей, личность в них полюбить в каждом. Иначе в школе просто делать нечего. Для меня эталон – немецкий учитель времен фашизма. Идет он в класс, какой-нибудь математик. Перед ним будущее нации, вопреки Гитлер-Югенду. И средства у него нулевые, не сказать, не сделать. Отправят в печь. Следовательно, жить надо так, чтобы рядом с ним у этих детей был шанс остаться людьми. Честно так и говорила, сам слышал и забыл бы, если бы Новикова Нина Васильевна жизнью не подтвердила свои слова. Но это уже другой рассказ. Еще один штрих из Хаммурапи – водная Ордалия. Подозреваемого погружали в реку, и если он тонул, то считалось, что река, то есть бог реки, покарал виновного. Если же нет, то он считался оправданным. «Я не блудливая жена и не должник», – написал вместо перечня Мушкинумов Леша. «Знаю, что ничего мне за это не будет, но почему-то очень стыдно». Действительно, никому ничего не было, и все все узнали, услышали, скушали без обид. Во где высший пилотаж педагогического мастерства. До конца древнего мира у нас исподволь разбиралась вилка между долгом и подлостью, силой и слабостью, на весь Вавилон и Ассирию, а про Египет я вообще молчу. На следующий же урок после события пришлось мое дежурство, тетради раздавать. Скребла это учла, потому что моя оказалась сверху, а под ней Лешкина, специально, чтобы я на виду у всей Орды не копался, любопытством не тряс. И это она предусмотрела. По полной программе Ордалия, сейчас и далее, только для нас. Но и оттуда выплываем. В 6-й, 7-й, 10-й класс. «Баринова помнишь?» — слышу я в мобильнике. «С ума сойти! Лешка, ты где? Как нашел меня?» «Ну да, конечно, теперь все дозволено. А про наших про кого? Вечер встречи был. Тебя вспоминали, как на выпускном с моста наспор. Да, из песни слова нет. Прыгал кретин, скреблу напугал. Знаешь, какое счастье, что она была в моей жизни? А с голубями? Вообще! Торжество профессионализма и человеческого достоинства. Нет, я не звездю. Правда, так и есть. А ты москвач. Слыхано?» «Ну да, в Измайлове». «Надо же, я оттуда вот домой еду, в Электросталь. Неделю назад, знаешь, поймал я в Измайловском парке ужа». «Кого поймал?» «Ну, змея такая с пятнами двумя». «Да ладно, где ж ты его взял?» «Говорю же, в Измайловском парке». Обмотался я этой штукой, голову из-за ворота высунул и вдоль очереди строевым шагом. Ну, все расступились, дорогу дали, а спустя час спрашивают: «А где ваша зверушка?» «Почем я знаю, упал зла, пока спал». «Во, где они шарахнулись». «Понятно. Рассказ такой в родной речи про гадюку был. Не веришь?» «Почему же? Верю. Но предлагаю контрольный выстрел в ту голову. Давай-ка во субботу, день прекрасный, вооружимся внуками, дитями, что у кого есть, и пойдем-ка в Измайловский парк ужей ловить». «Ладно, пойдем. Так лучше, чем от водки и от простуд, не правда ли?» «Ну, пусть его. Заметано». Неделю полное счастье. Предстоит Лешка и время на ушах. «Держись, Измайловский парк». В пятницу уговорились, звонок для связи, а там женский голос. «Нет его больше», — говорит. «Как нет?» «Зарезали». «Кто?» «У старухи сумку отнимали, он вступился, пырнули ножом». Я стою посреди кухни, будто голубь из мешка. Наслышанный про ужа сын ждет завтрашней прогулки. Что сказать, милый? «Последнее. Баринов Алексей запретил негодяю безнаказанно уйти. Вцепился намертво, рук не разжал. Вот тебе и Хаммурапи до последнего базальта».